Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Харлампии, епископе Магнезийском. Далее беседа Надежды Зотовой с кинорежиссером Александром Столяровым. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 22. Собеседование старцев друг с другом о помыслах. Вопрос. Как должно пребывать монаху в келье? Ответ. Удерживаться от знакомства с людьми, дабы когда безмолвствует самый помысл, очистить для Бога жилище в себе. Вопрос. Чем должен быть монах? Ответ. Монах есть голубь, ибо как голубь, выходя в свое время на воздух, распростирает крылья свои, и если замешкает вне гнезда своего, то, подвергаясь ударам от хищных птиц, теряет благолепие свое, так и монах, выходя на время молитвословия, распостирает свои помыслы, и если замешкает вне кельи своей, то, подвергаясь прирожению демонов, помрачается в помыслах. Вопрос. Каким помыслом удаляет дьявол монаха из кельи его? Ответ. Дьявол есть обаятель, ибо как обаятель нежными словами вызывает животное из норы его и, схвативши, бросает его на улицы города в посмеяние людям. И когда состарится оно, у него напоследок или огнем погубляет его, или потопляет в воде, так и монах терпит то же, когда, увлекаемый помыслами, оставляет свою келью. Вопрос. Если брат выйдет на службу и встретится с ним женщина на пути, как может он избежать брани блуда? Ответ. Брани не может избежать, а деяние избежать может, если будет молчать во время встречи, ибо как искра от удара, встретившись с серой, извергает огонь, так и пустой разговор мужчины, приражаясь к женщине, производит грех. Вопрос. Каким помыслом приходит блуд к человеку? Ответ. Ни одним, ни двумя, ни пятью и ни десятью только путями. Ибо все помыслы, которые от дьявола, имеют сокровенный в себе блуд. Вопрос. Хорошо ли приобрести себе два хитона? Ответ. Приобретший два хитона еще не приобретает зла, оскверняющего все тело, ибо душе не нужно зло, а тело имеет нужду в покрове, ибо сказано, имея пищу и одеяние, сим и будьте довольны. Вопрос. Как должно совершать службу и какую наблюдать меру поста? Ответ. Ничто же более повеленного вам творите, ибо многие, возжелавшие чрезвычайного, не могли впоследствии совершать и малого. Вопрос. Если брат будет принуждать меня выпить чашу вина в келье его, хорошо ли уйти? Ответ. Бегай винопития и спасайся от него, как серна от тенет, ибо многие пали по причине сего принуждения падением помыслов. Вопрос. Отчего не могу я пребывать с братьями? Ответ. От того, что не боишься Бога, ибо если вспомнишь написанное, что в Содоме спасся Лот, не осудив никого, то спасешься и ты, хотя бы в середину зверей поверг себя на жительство. Вопрос. Если соблазнит меня брат, хочешь ли, чтобы я сотворил ему поклон? Ответ. Сотвори ему поклон и тотчас же удали его от себя. Ибо знаем мы, что Авва Арсений говорил: «Ко всем имейте любовь и от всех уклоняйтесь».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Священномученик Харалампий, епископ Магнезийский. Святой Харалампий, епископ Магнезийский, мученики Порфирий и Ваптос и три жены мученицы пострадали в 202 году. Святой Харалампий, епископ Фессалийского города Магнезии, северо-восточная область Греции, успешно распространял веру во Христа Спасителя. Весть о его проповеди дошла до правителя области Лукиана и военачальника Лукия, по распоряжению которого святой был схвачен и приведен на суд, где твердо исповедовал веру во Христа и отказался принести жертву идолам. Несмотря на преклонный возраст епископа, ему было уже 113 лет. Его подвергли чудовищным истязаниям. Терзали тело железными крючьями, пока не содрали всю кожу с головы до ног. Святой при этом обращался к мучителям: «Благодарю вас, братья, вы обновили дух мой». Видя терпение старца и полное его незлобие, два воина, Порфирий и Ваптос, открыто исповедали Христа, за что тотчас же были усечены мечом. Присутствовавшие при страданиях епископа Харалампия три женщины также стали прославлять Христа и немедленно были замучены. Разгневанный Лукий сам схватил орудие пыток и стал терзать священномученика, но внезапно у него, как отсеченные мечом, отнялись руки. Пришедший к месту казни правитель плюнул в лицо святого, и тотчас голова его оказалась повернута назад. Тогда Лукий стал умолять святого о пощаде, и по его молитве оба мучителя тут же получили исцеление. При этом множество свидетелей уверовали во Христа. Среди них был и Лукий, который припал к ногам святого старца, прося прощения. Лукиан же донес о случившемся императору Септимию Северу, находившемуся в это время в Антиохии Писидийской, западная часть Малой Азии. И тот распорядился привести святого Харалампия к себе, что было исполнено с невиданной жестокостью. Священномученика влачили, привязав веревку к бороде. Император приказал мучить епископа еще сильнее, его стали палить огнем, но сила Божия помогала святому, и он остался невредим. Кроме того, по его молитве стали совершаться чудеса: воскрес умерший юноша, исцелился бесноватый, мучимый бесом 35 лет. Так что народ во множестве стал исповедовать Христа Спасителя. Во Христа уверовала даже дочь императора Галина, дважды сокрушившая идолов в языческом храме. По приказу императора святители били камнями по устам, хотели поджечь бороду, из которой вышло пламя, опалившее мучителей. Полные злобы, Септимий Север и его вельможа Крисп воздвигли хулу на Господа, глумливо призывая его сойти на землю, похваляясь своей силой и властью. Во гневе Господь поколебал землю, великий страх напал на всех, оба же нечестивца повисли в воздухе, связанные невидимыми узами, и лишь по молитве святителя были возвращены вниз. Устрашенный император поколебался было в своем нечестии, но вскоре опять пал в заблуждение и приказал мучить святого. Наконец осудил его на усечение мечом. Во время своей последней молитвы святой удостоился видеть самого Спасителя и просил его даровать тому месту, где будут почивать его мощи, мир, плодородие, а людям прощение грехов и спасение. Господь обещал исполнить прошение и восшел на небеса, унося с собой душу священномученика Харалампия, который принял по милости Божией мирную кончину до казни. Дочь императора, блаженная Галина, погребла тело мученика с великой честью. Многие люди, начиная чтение житий древних святых, смущаются обилием и необычностью чудес. В их душе невольно закрадывается сомнение, все ли так было на самом деле. Мы же поставим вопрос иначе. Что изменилось в людях от видения чудес? Ответ прост. Иные совершенно переменили жизнь, иные же остались такими, какими были и прежде. В житии священномученика Харалампия встречаем двух правителей, чудесно наказанных и столь же чудесно помилованных по молитве святого. Однако дальнейшая их жизнь представляет то же противопоставление, о котором читаем в Евангелии от Луки, о распятых разбойниках. Один кается, другой продолжает борение с самим Богом. В чем причина? В том, что правдивое слово евангельское свидетельствует, если кто из мертвых воскреснет, не поверит. Так было во время земной жизни Господа, так же и в первые века христианской эры, так же и в наши дни. В житиях новомучеников российских тоже иногда встречаем чудеса, явленные святыми, не менявшие, однако, ожесточенного настроя гонителей. Ибо по евангельскому же слову люди возлюбили тьму больше, чем свет, ибо дела их были злы.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Неспешный разговор». Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с режиссером художественного и документального кино Александром Столяровым. Когда я смотрела ваши фильмы, мне казалось, что кто на вас повлиял, может быть, больше, чем даже на того же Андрея Тарковского. Он сам говорил о том, что на него очень повлиял Робер Брессон. И мне казалось, что на вас тоже, что интересно, что даже на ваше документальное, может быть, он повлиял даже больше, чем на игровое у Тарковского. Вы себе можете позволить тоже и длину, и вот эту подлинность. То есть, ну, у вас-то это само собой как у документалиста происходит, а у него художественное, допустим. Но человек брал не профессиональных актеров, но они полностью делали то, что нужно ему. Профессионалы этого не выдерживали некоторые. А результат конечный – это великое кино. То есть методы разные, а ведь важен конечный результат.
Нет. Если бы для меня был важен конечный результат, я...
Это было бы, как у Вайды, все на продажу.
Нет, когда был молод, я знал конечный результат, я знал каждый кадр от первого до последнего. Потом как-то пришел, чуть в сторону уйдем, к Роберту Стуруа, и говорю, вот я ставлю спектакль, вот смотрите, вот у меня на этой странице текст, а здесь у меня мизансцены, вот смотрите, вот на эту фразу, этот герой здесь, этот здесь, вот здесь они перешли, вот здесь на эту фразу туда. Он на меня смотрел, говорит, слушай, я когда молодой был, такой же дурной был. Приходил, все расписывал, все ходили как по линеечке. Мертвое получается. Теперь прихожу, ничего не знаю, живое. И я помню, что вот первое кино я старательно расписывал, каждый кадр по секундам, все знал, от первого до последнего. Как-то один режиссер посмотрел на меня и говорит, Саш, ты вот знаешь каждый кадр? Я говорю, да, я знаю каждый кадр. Какой-то ты не русский, сказал он. И со временем это пришло. Я теперь прихожу на монтаж, у меня ветер в голове. Я ловлю вот самое живое, и вдруг оно возникает из ничего. Когда это живое возникает, и тут уже не важно. Это, знаете, вот как играть в шахматы, когда ты чувствуешь, вот когда идет игра, когда можешь поставить фигуру мимо доски, и все равно выиграешь. То же самое вот и на съемочной площадке, еще больше в монтаже для меня, по крайней мере. Уже не важно. Закон ты знаешь. Это вот как в рисунке, в живописи, закон композиции знаешь. Да, ты понимаешь, что пихнуть сюда сейчас вот в этот угол всю фигуру и оставить большую часть листа незаполненной будет, наверное, не совсем правильно, если тебе нечем заполнить эту часть листа. А ты заполняешь ее зачастую собой либо временем. Наверное, так.
Вот уже когда вы воцерковились уже с точки зрения верующего человека, ну, может, вы из детства верующий, я уже так говорю, как будто знаю. Вы же, наверное, думали нередко о том, уже с точки зрения божественного, может быть, промысла в отношении к творческим людям. Вот, например, даже ваш фильм о Параджанове. Феерически гениальный человек с такой изломанной жизнью, с изломанной судьбой, который себя подавал вот, в виде буфонады, не пойми чего, фонтанирующих. И это была защита во многом, и даже близкие его не знали во многом. И это видно даже по воспоминаниям в вашем фильме «Балаяна». Там выразительнее и ярче фотографии с ним, его документальные съемки, когда он работает как режиссер на площадке. Это говорит настолько много о нем самом. И вот с вашей точки зрения, нередко уже люди, пришедшие в храм, художники, вот это знаменитое «мне есть чем оправдаться перед Богом», сказанное Высоцким, как мы знаем, а в то же время, уже понимая вот эту высокую духовную планку, и в то же время понимая, что такое любовь Божия, когда испытывал на себе. Вот спроецировав вот на это, вот даже вот к своим героям, например, к тому же Параджанову, или, ну, можно взять кого угодно, можно взять того же Александра Сергеевича. Особое ли отношение к этим людям у Бога, на ваш взгляд?
Да нет, конечно, Боже сохрани. Я думаю, что у Бога, как я считаю, наверное, не только я, а это догмат, ко всем отношение равное.
А кому много дается, с того много спрашивается, касается искусства?
Бог равно любит всех. Давайте вот исходить из этого. Многое дается, многое спросит. Тут я не знаю, я там еще не был. Вот, что касается воцерковления, я родился 22 ноября, в день Александра Солунского. Соответственно, посвятцы меня и покрестили. То есть, когда я воцерковился, я уже не помню. Сегодня шел мимо, на проспекте Мира, прохожу, явно храм какой-то. Я уже прошел дальше, до перехода, чувствую, что надо вернуться. Захожу, оказывается, храм Серафима Саровского. И женщине тут же говорю, вот проходил мимо, что-то меня заволокло к вам. Это вас к нам Серафим Саровский привел. Действительно, пришел, помолился, все хорошо, все, слава Богу. Но что касается творец ты или не творец, там угоден ты Богу, не угоден Богу. Да, я считаю, что ты должен быть творцом. В чем ты творец, это уже твои проблемы. Но если по подобию Божию, будь любезен, твори. Вот. А что касается Параджанова, тут вообще анекдот. Значит, сначала я сделал один фильм о Параджанове, я сейчас даже не помню, как он называется. А потом мне дали вот этот фильм. Я опять попросили. По-моему, один фильм я сделал для «Островов», другой для «Больше, чем любовь». То есть Параджанову я дважды. И что у Параджанова получилось? Насколько он угоден Богу, судить только Господу Богу, а не мне?
Нередко художники себя оправдывают тем, что они чувствуют эту избранность и могут себе кое-что позволить, исходя из этого. И с другой стороны, их нередко нужно принимать, наверное, как любого, опять же, человека, может быть, более снисходительно, за талант, я не знаю.
Позвольте пару слов молвить по поводу избранности художников. Значит, художник соприкасается с вечностью. Вот как и каждый человек. Это не случайная оговорка. Вечность – это норма. Если человек ненормален, он с вечностью не соприкасается. Это аксиома. И поэтому, когда мы оправдываем ненормальность художника, то либо мы не все в нем разглядели, мы не разглядели в нем его естественную нормальность, вот, либо он хорошо сыграл эту ненормальность. Но если он художник, он обязан быть норма, не в смысле нормальный обыватель.
Это понятно.
Вот. Но в смысле он должен чувствовать норму, потому что он эту норму вечности установил Бог. Как он установил лето, зима, осень, весна, так он установил эту норму.
Но также установил он нормой святость, которой человек должен сойти, это тоже норма. Но если говорить о прикосновении к вечности, получается, что вот эти самые неосознанные даже художественные интуиции, это и бывает вот это, так сказать, приближение к вечности или прикосновение?
Надежда, мне бы очень хотелось сказать, что меня посещают божественные интуиции.
Нет, вас посещают художественные интуиции.
И художественные интуиции меня не посещают. Я просто чувствую, вот, что не любить я не имею права. Если я люблю, тогда все остальное ради Бога. Действительно, все остальное ради Бога. Я люблю свою жену, своих детей, свою работу. Я люблю Москву, Киев. Понимаете, во мне этой любви меня от нее распирает. Поэтому все остальное интуиции, я не знаю, что это такое. Вот я просто делюсь своей влюбленностью в этот мир, своей любовью. Нет, именно влюбленностью, любовью делиться нельзя. Вот влюбленностью в страну, влюбленностью в мир. Я доволен. Вот потому что, ну куда же мне деваться? Я как корова, которая ходит с этим выменем, понимаете? Подоите меня только, понимаете?
Ну опять же вы счастливый человек.
Ну я давно вот как-то прочитал, что да, вот существует искусство от ущербности. Ой, скольких ущербных я видел. Особенно в режиссуре, когда человеку просто власти не хватает, он приперся в профессию вот, и калечит всех других, включая зрителя. И от полноты. И таким был Александр Сергеевич Пушкин, не сомневаюсь. Вот с детства обожал Александра Сергеевича. И с детства меня распирало. И чуть что я тут же хватаюсь за Александра Сергеевича. Самый банальный способ, понимаете...
Восстановиться.
Да.
Хотелось бы спросить вас, а когда вы снимали свой фильм «Отец Паисий, я стоящий вверх ногами», на мой взгляд, это классика православного кино, опять же, хотелось бы отдельно задать вам вопрос, что, на ваш взгляд, такое православное кино, что это, как вы для себя это определяете, а потом уже о фильме.
Ну, давайте определимся, что такое православие. Пушкин – это православная литература?
Конечно.
Достоевский тоже, да?
Я вот вас спрашиваю, у меня есть свое отношение, я могу сказать, что для меня православное кино, но мне интереснее, чтобы это услышали радиослушатели от вас.
Я не думаю, что я что-нибудь изобрету новое. Просто я знаю, когда я грешу в кино, когда нет. Вот это Антоний Сужский сказал, чем христиане отличаются от людей неверующих. Что для меня православное кино? Это оставить в душе свет. А еще лучше вообще провести этот свет от начала до конца. В этом свете провести человека. То есть не окунать его чем ниже, тем лучше, вот, а потом поднимать его наверх. Да, драматургия, светская драматургия предполагает. Но для меня православная драматургия, на ней основывается кино, это когда свет, Божий свет, когда любовь раскрывается все шире, 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 до бесконечности. И очень важно вытерпеть счастье. Очень важно вытерпеть любовь. Мы почему мотаемся между браками, мы почему мотаемся между нашими работами, нас почему мотает? Мы не способны вытерпеть счастье. Понимаете, так вот в кино оно очень коротко. Вот это счастье можно вытерпеть. И увеличивать, увеличивать, увеличивать. Тут другая драматургия. Вот. Она самоироничная должна быть, конечно, потому что это всего лишь игра кино. Вот. Но это драматургия не древнегреческая, где мы жаждем, в конце героя убили, и вот вам катарсис, понимаете? Драматургия, которая еще не написана, что ли, с одной стороны. С другой стороны, она пройдена Александром Сергеевичем уже, понимаете?
Во всех направлениях,
да.
Причем.
Поэтому вот православное кино, оно вводит, вот смотри, вот свет, а вот еще светлее, а вот еще, а вот дальше уже терпеть невозможно, ставим конец.
Замечательно. Я почему на этом акцентировала внимание? Потому что нередко это касается не только кино, а и церковной литературы художественной, церковной поэзии. Такой поток, можно назвать это клюквой, это бывает невозможно смотреть, и очень грустно становится. Он же ведь о Боге говорит, а не получается, потому что должно быть художество еще при всем при этом.
И тут есть свои проблемы. 91-й год, как раз вот пасхальная неделя, мы идем с регентом патриарха Пимена, мы идем с ним по Москве, жуем мороженое. Говорю: Ген, пойдем в кино. А это как раз был период чернушного кино.
Жуткие, незабываемые годы.
Мы заходим, гаснет свет, и пошло там. 32 убийства, 5 изнасилований и прочее, прочее. Я смотрю, думаю, мне куда деваться? Думаю, сейчас Гена мне скажет, давай уходим. Сам стараюсь на экран не смотреть, потому что жуть страшная, причем такая совковая чернуха валит. Включается свет, я смотрю на Гена, а Гена плачет. Я говорю: Ген, что случилось? Он: Саша, мне как мне их жалко. И вот восприятие наше, вот, по крайней мере, мое, человека светского, не монашествующего, человека испорченного жизнью, человека не сочувствующего часто людям, вот, и восприятие в данном случае этого светлого человека, может быть, такое восприятие у многих верующих людей, оно совсем разное. Для меня это все отвратительно, а он плачет, сочувствует, он, наверное, испытал катарсис. Ну, я слезы-то видел, понимаете, это разные восприятия. И тут надо утвердиться, для кого я делаю свое кино. Зачастую получается для самого себя, вот что отвратительно. Тут я понимаю, что, может быть, коммерческое кино как раз правее. Он говорит: Саша, вот средний зритель, вот подросток, вот мы для подростка там с 13 до 25, у нас же до 25 уже подростки, вот мы для них делаем кино, они хотя бы определились. А как определиться, для кого, для какого уровня восприятия? Ну, например, я делаю православное кино. Для кого? Для того, кто пришел в церковь? Вот для того, кто уже знает литургию от начала до конца? Или для того, кто идет только к церкви? Что сказать, я делаю для Господа Бога, у него свое кино, оно гораздо глобальнее. Поэтому тут как раз тьма проблем. Другое дело, что если говорить о том свете, который зарождается в душе, если, более того, отринуть тщеславие и дать себе отчет, что это свет не от меня идущий, и за этим светом вместе со зрителем вести зрителя, то если человек идет за светом, который ему не принадлежит. Если отринуть эту вот человеческую гордыню, сказать, что все светлое во мне не от меня. Вот. И это другая позиция в кино, другая позиция в творчестве. Другое дело, что раньше люди об этом знали с детства, а нам приходится познавать уже там гораздо позже.
Да, но когда видишь, что происходит в кинематографе сейчас, очень жалко молодых наших.
Видите, вы совсем как регент патриарха Пимена. Жалко, как их жалко. То есть у вас есть повод поплакать. Или помните, есть такая книжка Поллианна для детей?
Да, замечательно. Кстати, книга, любимая книга монашествующих.
И там очень хороший пример, когда про костылики, когда подарили костылики. Чему тут радоваться? Но радуйся, что эти костылики тебе не нужны.
А вот скажите, когда вы снимали фильм «Стать Спейс», да, «Я стоящий вверх ногами», как вообще задумка возникла? Здорово, что у вас есть такая внутренняя свобода. Слава Богу. То есть вы берете известного греческого святого.
Он тогда святым не был.
Еще не был. Вот эта легкость такая, которая возможна, ирония, которая возможна была вот в греческой среде, ну вот рядом с этим святым у него это своеобразие, настолько органично как-то легло на нашу почву, и получилось действительно проявление вселенского православия вот в такой форме, такое видение святости. Потом вы включили туда притчи, которые были обыграны в виде старого кино, и чисто стилистически здорово было. Потом настолько оно живое, настолько оно светлое, удивительное. А эпизод с птичкой – это вообще просто какое-то действительно чудо в чуде. Как вы снимали фильм, как он строился вообще, как идея возникла? Кто этому поспособствовал, может?
Ну, случайно ко мне попала книжка. Даже не совсем случайно. Это был у меня такой товарищ Дима Глевинский. Он мне дал почитать. Я почитал, подумал, о, как хорошо. Вот, и стал писать потихонечку. То есть днем работал, вечером писал. Даже не так, не вечером, я пишу на рассвете обычно. Я встаю на рассвете, пишу на рассвете. И мне просто хотелось, то есть у меня была нужда в чем-то светлом, не то что в чем-то светлом, а определенном светлом персонаже, который вот у меня, точнее, он был рожден еще Христодулом Агиаритом, ну, вообще рожден он был Господом Богом, но Христодул Агиарит, это был его келейник, он написал вот эти вот сборник, по сути, как по мне, анекдотов о старце поэзии, и я старательно это вот как-то переводил на язык кино. Сценарий получился, лет 10, наверное, с ним таскался, предлагая его кому ни попадя.
Вы ведь включили все не только в чистом виде вот жития самого именно отца Паисия. Это же такой собирательный образ получился.
Ну, тут помог мне, есть такой игумен Киприан Ященко. Он влюблен в старца Паисия, по-моему, гораздо больше меня.
Ну, это он сейчас вот снял этот пятисерийный или шестисерийный фильм. Очень хороший фильм.
Снял как режиссер там Саша Куприн, а в общем-то, конечно, мотор там отец Киприан. Вот. И он как-то сказал, что таких, как старец Паисий, вообще у нас на Руси должно быть много. Потому как, какой же он исихаст, этот старец Паисий? Чуть что, так он тут же со всеми разговаривает. Да и, говорит, духовник у него русский был. Это, говорит, совершенно русский батюшка. И это было для меня отправной точкой. Это было самооправданием, потому что я прекрасно понимал, что на Афон я снимать это не поеду. Вот греческих артистов у меня не будет вообще никогда. Поэтому я его обрусел так. Я же, говорю, 10 лет предлагал, вот все отнекивались, и понятно, почему они отнекивались, потому как либо сценарий был плох, раз, вот, либо это было несозвучно тем режиссерам, которым я предлагал. И смилостивился Шумаков Сергей Леонидович, он так посмотрел, пролистал, увидел, что тут никакого вреда нету, и сказал, ну, давай, снимай, и я снял. Другое дело, что, конечно, очень тяжело мне удавалось, чтобы состояние на площадке было добрым, светлым, и через 2 недели съемок я, естественно, попал в реанимацию с сердечным приступом. Мне тут же вставили железяку. Через неделю я сбежал из этой больницы, и мы досняли. То есть, по сути, мы снимали 3 недели. Но вот это вот удержать это состояние, что для меня было важно. Потому как только ты собираешь коллектив, у каждого свои творческие амбиции, понимаете? И надо было сохранить коллектив.
И... одной тональности. А ваше попадание в больницу не сыграло роль вот в тех сценах, когда вы уже показываете болезнь самого старца и уже его смерть?
Нет, я просто прочувствовал она тогда уже. Это я снимал все эти липучки уже сознанием дела. Да и до того тоже знал. Не думаю, что попадание в больницу... Просто надо было, наверное, спать побольше и... питаться получше.
Это профессиональная болезнь режиссеров, как известно. А скажите, что для вас в ваших фильмах звуковая часть, музыкальная часть? У вас такие вот вкрапления очень все так грамотно сделанные по звуку. Это тоже ведь очень индивидуально с каждой работы по-разному, да, подбор музыкального материала?
Ну, тут я грешен, потому как... У меня появляется любимый композитор какой-нибудь, и я его тащу из фильма в фильм. Потом любовь проходит, появляется кто-то новый. Вот. Но при этом, конечно, я добавляю, но все равно я еще тащу. Вот бывает так, что начинаешь работать с фильмом. Не, были случаи, когда я с композиторами работал, тоже хорошо было, когда позволяли финансовые условия. Нет, конечно, каждая картина – это свой звук. Свой звук, своя музыка. Так и должно быть, наверное. Хотелось бы, чтобы каждая картина была вообще что-то новое. Вот. И я так думаю, что вот сейчас я как раз пошел к тому времени, когда мне не хочется уже сидеть на этом конвейере киношном, когда мне хочется не спеша и смотреть, как время выбирает эту картину, выбирает звук, вот следить не за своим творческим состоянием, а за временем. Если получится, дай бог.
Саша, а вот все-таки кто повлиял на вас именно как на режиссера? Ведь мы же неизбежно подвергаемся влиянию.
Ну, в разное время разное. Вот буквально месяц назад я взял, пересмотрел всего «Филинь». Причем я смотрел его как в оправдание, потому что один киновед сказал, слушайте, у вас в «Старце Паисии» столько всего намешано. Хорошо. Я пересмотрел «Филинь» и понял, что я мальчик по сравнению с ним. А потом еще взял, прослушал «Страсти по Матфею» Баха. Посмотрите, послушайте, сколько намешано у Баха. Насколько это все сложно, насколько там это многожанрово. И это цельное произведение. Вот другое дело, что мы привыкли теперь уже на одной ноте, на одной струне играть. Понимаете, мы приучили к этому и зрителя, и себя в какой-то мере. Поэтому, видите, вот радость, вот Бах на меня повлиял очень сильно. То есть он меня оправдал. Потому что с каждым новым кадром хочется что-то новое сказать. С каждым новым эпизодом хочется как бы рассказать еще совсем новое кино. Вот я такой с детства, извините. Понимаете, это вот как стихи пишешь, вот каждая новая строчка должна открывать что-то новое, новый мир, да, какой-то. Вот, и тогда оно получается. Ну, я по-другому не умею.
А кто все-таки из режиссеров повлиял?
В разное время разное. Вот, если про советских режиссеров, Тарковский, да, без сомнения. Я смотрел, недоумевал, не понимал, как это сделано, по крайней мере. Сергей Соловьев, да. Бондарчук, гениальный режиссер. Никита Михалков, боже мой, да, свой среди чужих, чужой среди своих, смотрела вся страна. Или «Пять вечеров», вспомните, какое кино. «Механическое пианино». Вот, удивительнейший режиссер. Рязанов, без сомнения. Это вот из наших советских режиссеров. Люблю я их. Вы знаете, вот большинство режиссеров, вот снял он одно кино, и надо давать пенсию.
Да, это мнение такое есть. Нет, а есть всегда надежда, а вдруг снимет еще и не одно.
Нет, снимут и не одно. Но вот это то молоко, которое сливок не может давать все время. Понимаете? И бы пожалеть, вот как балерин, к примеру, сказать, что вот в 35 тебе уже будет пенсия, и снимай уже дальше по вдохновению. А им приходится дальше зарабатывать.
Зарабатывать и соответствовать. Конечно, каждый человек имеет право на неудачи, это понятно. Но когда видишь у там уважаемых, любимых людей вот такие неудачи, особенно вот, ну, с возрастом что-то происходит, это как-то связано с тем, как человек живет, или в чем причина? Я просто не хочу называть имена, но это есть и те из перечисленных.
Причина разная. Бывает по-разному. Во-первых, бывает, что зритель не понял. Вот как мне кажется, что зритель не понял фильм Рязанова об Андерсоне, что это гораздо глубже. Ну, во-первых, бывает, зритель не понимает. Ну, не доходит, вот не успел. Это проходит время, это Шахназарова фильм. Проходит время, ты смотришь, какой жесткий реализм оказывается. Или как с Иосилиани, вдруг его сады осенью, вдруг все расплевались.
Бывает так. Но бывает объективно, думаю, что лучше вовремя уходить. А с другой стороны,
сейчас... У нас так мало кино, что пускай оно будет лишь бы не злобное. Поэтому, ну, неудача, Бог с тобой, с твоей неудачей. Видите, многие ждут, когда же он, наконец, споткнется. Сколько у меня было таких картин, ну, не то чтобы левые и задние сделаны, ну, не получилось, ну, не вышло. Что же мне от этого, пойти повеситься? Нет, следующее получится, следующее не получится, так через одно получится. Просто оставьте мне возможность чирикать.
Мы прослушали вторую часть интервью с режиссером художественного и документального кино Александром Столяровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Батюшка, хотела задать вопрос. Была на исповеди, каялась священнику, что слышала астрологический прогноз. Он мне так громко сказал, что после этого отлучаются от причастия на 10-15 лет. И что по этому поводу сказал апостол Павел?
Апостол Павел, что по этому поводу сказал, не помню. По-моему, он астрологии не касался. Но в Ветхом Завете сказано, что всякое гадание по звездам – это есть перед Богом мерзость. Поэтому каждый человек, который как-то интересуется астрологией или, не дай Бог, этим занимается, не говоря уж о том, что кто это сделал своим бизнесом, он просто является врагом Божьим. Поэтому нам даже интересоваться этим грешно. Но за это не на 15 лет отлучают от церкви, а полагается отлучать на 6 лет. Что тоже немало. Вот. Но это верхняя граница. Поэтому если вы случайно услышали, что так бывает, к сожалению, некоторые наши каналы, они пропагандируют эти псевдознания. Потому что мы уже много раз касались астрологии. Всякое эта лженаука, она разбивается двумя-тремя тезисами. Но, к сожалению, народишко наш, он страшно суеверен и страшно необразован. Поэтому аргументы, к сожалению, не действуют, потому что люди живут больше страстями, чувствами, чем разумом или образованием. А такой веры, доверия настоящей науке, к сожалению, нет. Поэтому попадают в такие сети этих небезопасных глупостей. Поэтому храни вас Бог от этого.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 39. Стращали, а что из-заправду вышло? В работу нас не взяли и опустили на острова под строгой глаз. Да сколько у берега качались-маялись. А войска наши натерпелись. Васенька нам рассказывал. Сколько-то тысяч казаков к большевикам отправили, совесть потеряли. На муку смертную. Хлебушка жалко стало. А ведь придет время, барыня. Золотыми словами про все пропишут, от кого мы чего видали. У берега и качались. У нас в яме троих закачало, померли. Чего не забуду, барыня, офицерик тот на костылях, неподалечку от нас на полу сидел. Коленки так обхватил, лежать уж не мог, сердце не дозволяло. И говорит он другому офицерику калеке: пистолет у немца отбил. Сил нет, застрели меня. Отняли у него пистолет, и батюшку позвали разговорить. А у него рана была под самой под сердце с немецкой пули. Подумайте, пуля у него такая. И такое случилось с нами. У здорового сердце заболит. Дала я ему лепешечку, приласкала. А Катечка отлучилась, как на грех. На лепешечку смотрит, слезы на нее капают. Ах! Испугался будто, за сердце так, и повалился на спину, не дыхнул. Закрыли ему глаза. Батюшка молитву прочитал, накрыли мы его шинелькой. Доктор сразу пришел, руку пощупал, матросы его и унесли. и все стали ужашаться. На что уж калмыки, вовсе степные неправославные, а и те глоткой так все икали, будто заплакали, которые говорили, и без флагу чисто собаку потащили, а он с немцами воевал. Качка прибегает сама не своя, видала сверху, как его на берег свозили. Вот тут мне страшно стало. Не дай Господи в неподобный час помереть. Помощник пришел, велел щетками протереть. Качка ему отпела. Чисто с собаками обходитесь, а еще союзники. Ни слова не сказал, только как свекла сделался. Уж ему стыдно стало. Калмык старик платится у ней поцеловал. За правду, что заступилась. Тоже человек, калмык-то. Проветрили всю нас заразу. Все приели, стал народ голодать. А сверху сказывали, дух какой на кухнях, говядину все жарит, и котлеты бештексы, а у матросов борщ ложкой не промешать, и быков подвозят, и барашков, а сыр колесами прям катит, а дух не устоять. Старик-калмык тощий-тощий и говорит и кает: «Бабушек, помирай моя, помирай твоя». Легли оба на бочок, глаза завели и стали помирать. А у них сынки на военном корабле плыли, казаки. Ну, отходили мы старичков. Помог Господь, прокормили. Дозволило начальство подъезжать на лодках. Греки, турки, азиаты всего навезли. И хлеб белый, и колбаска, и... Хлебца манит сардинками. Пиджак, браслет давай. На них сверху глядят голодные. Часы, портсигары, цепочки. На веревочках опускали, а им хлебец другой. Вытаскивай. Которые и смеялись с горя. Во, рыбу-то заграничную как ловим. Офицера все шинельки променяли, нечем покрыться стало. Женщины обручальные кольца опускали со слезами. Приют сверху на иродов, а им с гуся вода, давай только. В 2 дня весь наш корабль обчистили. Казак один сорвал с себя крест, на, кричит Иуда, продаю душу, давай пару папиросок. Батюшку видал, да что ты делаешь-то, дурной, да ты ирода того хуже, Христа на папироску меняешь. Снял обручальное кольцо, смял на коробку папиросок. Стал раздавать отчаянным. Да разве всего расскажешь? А то слух дошел. Войску нашу на голые камни вывезли, проволокой замотали, и хлеба не дают. Уж наше начальство устыдило. Бога побойтесь, все добро с пароходов себе забрали, и мы союзные вам были. А как нам вылезать? Попечительши пришли. Без начальных девушек в приют звать. Все, вам только Евангелие читайте. Набрали 5 барышень, увезли. И что же барыня потом узналась? Паскуды оказались. Фальшивую бумагу начальству показали. А сами барышни в такие дома хватились, а паскуды на корабле уплыли. Глава 40. Стали нас выпускать, на зорьке было. Глядим, а на море чисто на облаках. Башенки белые стоят, колокольники словно наши. Константинополь в тумане светится. А это мечети ихние, с месяцами все. Поглядела, заплакала. На разные острова нас вывели, нас на хорошие определили, и церковка там была грецкая. Отвели дом, сарай вроде. Мангалы мы все грели, жаровинки. А то зима там лютая, не дай бог. А как же? И досмотр был. Ихний капитан доглядывал. Мы его ежом звали. Такой-то ненавистный. На общий котел давалось, жалости достойно. Месяц протомились. И приезжает вдруг к нам полковник, главный их, левизор. Трубку он все курил. Разговорился с Катечкой, очень расположился. «Давно, — говорит, — про вас слышу, как вы моих офицерей отчитали. Вы достойная барышня, как наша англичанская. Высокий, голенастый, лет уж за 40, а такой молодец. К нам в комнатку зашел, посидел, будто знакомый. И велел в Константинополь ездить, купить чего. И вдруг нам цельную корзину привезли гостинцев от полковника того к Рождеству. А на крещение получает Катенька золотую бумагу пожаловать на бал. Приедет адъютант, заберет. А она умная, поеду, говорит, чего может, и схлопочу. С букетом воротилась. Сам полковник, говорит, все танцы с ней танцевал. Она про Васеньку и закинула, где он. Недели не прошло, опять к нам досматривать. И дает Катечке бумажку про Васеньку и спрашивает, как вам полковник коров приходится? Коровы его назвал. А она прикинула, умная ведь она. Это мой дяденька, сказала. Обещал с острова нас спустить. И влюбился он в Катечку. Отвезли нас на корабле, такой почет нам. А он холостой. Объяснил Катечке про себя, какой у него в Англии имение дворец. Сразу она и поняла. Влюбился и влюбился. А с Васенькой уж снеслась, и письмо от него пришло. Она и скажи полковнику. Не дяденька мне полковник, а знакомый. Так это посмотрел, сказал, русские женщины самые коварные, но я всегда готов вам услужить. Благороднее нельзя сказать. А его к ихнему королю позвали рук целовать. На 2 месяца он уехал, награды себе ждал. Она ему письмецо дала, миссе кислой. Адресок мы забыли, а он большой человек, все ходы ему известны, он и обещал дознаться. Такие нам чудеса были от него. С него слава-то наша и пошла.
Глава 41. В гостиничке комнатку мы сняли. Лисе и сало продала я. Васенька и приходит, одни-то кости. Тиф у него был, а он с англичанами говорить мог. Они его и приняли в больницу. Комнатку снял неподалечку, вместе гулять ходили. Вот он как-то и говорит. Поеду в Париж дядю разыщу и пришлю вам. Без чего не пускают-то никуда. Вот-вот, визу пришлю. Она ему, хорошо, пришлите. И приказ надо исполнить, письмо передать. Он стал говорить, адреса нет, а то бы по почте, а волю покойницы исполнить надо. Она ему, да, надо приказание исполнять. Стал ее молить, не мучайте меня. Я много мучился, ближе вас у меня никого. Она его пожалела, он ей ручки целовать стал. Долго они шептались. Как она вскочит! Уходи, уходи! Будто чего-то испугалась. Он ее прогулять хотел, а уж ночь глухая. Она ей не согласилась. Уходи, уходи, так все. Пошел. Она ему, дай мне письмо. Гляжу, а я задремала, притаилась. Вынул он из бумажника письмо с печатями. Вот она рассердилась. А, всегда у сердца драгоценность берегете. Он даже за грудь схватился. «Что ты со мной, Катя, делаешь?» — в голос крикнул. Она ему, «Приди завтра, я тебе все скажу. Можно оставить драгоценность?» Только он за дверь. Она письмо на стол кинула и давай по клетке нашей ходить, пальцы крутить. Подойдет, поворочит письмо, бросит. Не стерпела я и говорю, «А ты прочитай, и дело с концом». Она мне, «Никогда я не распечатаю». Так и будешь, говорю, себя дразнить. Лучше уж все узнать, Бог простит. Что все? Она-то мне. И затрясла кулачками. Дура, ничего не понимаешь, он тогда в меня плюнет. Гадина жизнь нашу отравила. Прокляла ее покойницу. Всю ночь не спала. Подержит письмо, швырнет. Совсем схватила, вот разорвет. За руки меня исказилась. «Спрячь, не давай мне, себя погублю!» Чисто вот барыня покойница. Стала я ее утешать, взяла письмо.
И письмо какое-то нечистое, как свинец у меня в руках, злом полно. Сунула под тюфяк. Она за руку меня. Дай, не могу я. Я ей два раза отдавала. Будто мы чумовые с этим письмом крутились до самого до его прихода. Рано пришел. Лица на нем нет. Увидала его, как крикнет. «А, боялся, все узнаю, не спал!» «Берите вашу святыню, целехонько!» Он так и ахнул. Бросился к ней, ножки целовать стал, меня не постеснялся. Она стоит, за голову схватилась. А я не пойму и не пойму, чего это они мудруют? Она и говорит, шепчет, «Рад, что поверила тебе!» Или «Что всего знать не буду!» Он говорит, «Сейчас распечатай!» Они и поцеловались, и порешили. Васенька в Париж поедет, визу нам выправить. Денег навязывал, она не взяла. Он мне и сучил две бумажки английские, сам безо всего поехал. Его в кочегары взяли на корабль, уголь швырять. Машинист за ихнего солдата его признал, по разговору. Сиротами и остались. Глава 42. Неделя прошла. Письмо от Васеньки. Высадили его на остров. А вот, начальство стало глядеть бумаги, а он русский полковник. Правов и нет на ихнюю землю ехать. Его и высадили. Корчики называется, остров-то. А место дикое, город и леса. Не тревожьтесь, говорит, я тут бревна с гор скатывать нанялся. Два месяца прослужу, мне права выдадут, в Париж могу смело ехать. А нужда и нас стала донимать. Чем нам жить? Кто папиросками занялся, кто пирожки продает? Военный один умных мышей показывал. И стала Катечка место искать, колечко продала. А из барака мы выбрались, обокрала цыганка нас. А как же, из гостинички в барак мы опустились, а потом на чердачке сняли. Старик турка за дворника был, на порожке все туфли шил. По-нашему сказать мог, старинный солдат был. К нам немкой прицепилась. Бесихой такой рассыпалась, генеральша в Москве, говорит, была, а тут кофейную держит. Стала говорить, жалко мне вас, идите ко мне песни петь. У меня грек-богач делом орудует, он вас золотом засыпет. Затащила и затащила поглядеть. Страшенный грек, грязный, морда, пузырь живой, а пальцев и не видать. В бриллиантах все. Заугощали нас, грек деньги Катечке заворот совал, в хор все упрашивал. Пришли домой. Она штурка и говорит. «Бабушек, бабушек, береги барышню, плохой немка». А знакомый офицер справки навел. Это, говорит, притон развратный. Армянин тоже звал, а у него чумный табак курили. Куда ни подайся, яма.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.